Здравствуйте, уважаемые зрители православного телеканала «Союз». В эфире программа «Беседы с батюшкой», в студии Тимофей Обухов. Итак, мы начинаем нашу передачу с доктором медицинских наук, профессором, протоиереем Сергием Вагулкиным. Батюшка, здравствуйте, благословите.
Благословение Господне на вас. Поздравляю вас с постом, с веселым постом.
Батюшка, почему вы начинаете со слов «веселый пост»?
Ну, это монахи, святые отцы церкви так говорили. Пост – это веселое время. Вот, вы знаете, я сейчас смотрю на окружающих людей, вот, и я вижу, что да, веселое время. Веселое время, ну, для верующих. Для верующих, понятно. У них впереди очень значимое событие – это исповедь, это соборование. Вот, это Пасха, это замечательные вещи, ожидание. Ожидание само по себе уже поднимает настроение человека. Они уже радостны внутри, они ожидают. И, конечно, нам предстоит еще и сокрушение, да, сокрушение исповедальное. Но после этого уже облегчение, после этого, так сказать, радость душевная. А люди неверующие, вы знаете, тоже веселятся. Тоже веселятся, и нисколько не меньше. Они как жили, да, так они и живут. И, так сказать, вот была Масленица, они, так сказать, вот праздновали, объедались блинами, так сказать, да. Вот. Ну и сейчас продолжают ту же самую жизнь. Ну а чё ж? Конечно, так сказать, чего огорчаться, собственно говоря, что изменилось? Для них ничего не меняется. Для них, так сказать, вот это время обычное, время, которое, так сказать, ну, протекает, вот как оно текло до сих пор. Вот, вот и все. Поэтому увидеть, так сказать, вот да, радостные лица можно и среди верующих, и среди неверующих. Тем более, что ничего же не закрыто, никакие зрелища, никакие, значит, вот, да, усиления, ничего не закрыто, как это раньше бывало. Значит, начинается пост, все, никаких представлений, ни в театрах, нигде, никаких концертов, никаких балов, никаких, значит, все, все замирало, все замирало. Люди готовились, готовились, так сказать, в этой тишине, они готовились к великому делу, да, обновления своей души. Но сейчас этого нет, сейчас этого нет. Более того, многие считают, что вообще пост, да, это уже устаревшее, давно устаревшее явление, которое нужно отказаться, ну что, ну 21 век, ну сколько же можно в конце концов?
Ну да, это такое тенденционное на самом деле направление, можно и отказаться,
да,
от славянского языка,
ну,
можно
мы
еще...
Чего? Ну, мы да. Много от чего отказались, можно. Уже отказались, уже. Да, ну сейчас, видимо, уже, так сказать, вот время пришло отказаться и от поста. Но надо подумать, а правильно ли мы делаем от того, что отказываемся от таких, казалось бы, да, вот, вещей, которые известны тысячи лет. Ведь пост известен еще со времен Египта, еще, так сказать, с иудейских времен. То есть более 6000 лет, вообще говоря, люди постились. Вот, и вот сейчас, так сказать, раздаются голоса, давайте отменим. Мы уже цивилизованный народ. Цивилизованный народ. Ну, прямо надо сказать, что цивилизация начинается тогда, когда кончается культура. Вот культура закончилась, начинается цивилизация. То есть это прямой, так сказать, намек на то, что пора, так сказать, пора нам от своей культуры отказываться, пора нам приходить, так сказать, вот на общие какие-то там, значит, вот мировые ценности, да, которые, собственно говоря, ничего хорошего для нам, прямо скажем, для нас, так сказать, вот не несут. Поэтому, конечно, вот такой период, это очень важный период, и надо сознанием, надо с чувством, так сказать, вот подойти к этому периоду. Действительно, действительно, пост – это необходимая вещь, необходимая вещь. И вот эти тысячелетия, они это показывают. Мы от многого отказались. Мы отказались в медицине, например, да. Мы совершенно сейчас не признаем и не занимаемся траволечением, фитотерапией. Мы перешли на химию. Химия, химия, еще раз химия. Вот. Но если мы посмотрим, да, от чего мы отказались, нам грустно станет. Потому что растительные все вот эти вещи, которые создал Господь, они настолько полезны для человека. они во много раз лучше и полезнее вот то, так сказать, что мы сейчас лечимся химией. Поэтому, отказываясь в медицине от растительных лекарств, да, отказываясь, так сказать, вот от той природы, которая была перед глазами человека, и которую сейчас он, собственно говоря, не видит, да, отказываясь от традиций, отказываясь от культуры, ну, мы придем, в конце концов, к полному тупику. Я думаю, что нельзя этого просто допускать. Нельзя. И поэтому пост, он должен быть обязательно.
Машка, ну, вы знаете, к тому, что, ну, иногда так слышишь мнение, что, ну, вот раньше понятно, весна, ну, вы наверняка тоже это не раз слышали, знаете, весна, заканчиваются запасы для древней, той еще царской Руси, наверное, это, может быть, было и логичным даже, что надо бы попаститься, пока вот травка зазеленеет, пока там первые плоды свежие пойдут, может быть, еще, ведь крестьянство, люди вокруг жили бедно, все логично, а сейчас-то, ну, сейчас и продукты есть. Сейчас и магазины открыты, и купить есть на что.
Ну, вот это одна из таких, знаете, мифов, что ли, да, о посте, что вот все были бедные, все были несчастные, все, значит, никаких запасов не было, ели кору и так далее, и так далее. Понимаете как? Ну, мы живем на Урале, да. На Урале крестьянин, он не знал, что такое лапти. Крестьяне ходили в сапогах. На Урале не было безлошадных крестьян. Не было. То есть это были зажиточные люди, вообще-то говоря. И они соблюдали пост. И, конечно, запасов у них хватало и до лета, и даже после оставалось еще, да? И эта проблема просто не возникала никак. Вот. Поэтому списывать все на то, что вот это бедные, несчастные люди, так сказать, которые вот постились, ну, постились и, так сказать, иудеи, идя, так сказать, вот через пустыню, уж, наверное, там, так сказать, изобилия вообще никакого не было. Понятно совершенно. Пост – это особое состояние, соответствующее природе. Вот любой пост православный вы возьмите, он в точности соответствует определенному времени природы, это раз, и определенному ритму человеческой жизни. Совершенно определенно. У нас есть годичные циклы, которые, так сказать, повторяются, да. И вот сейчас как раз по этим циклам наступает время очищения. Время очищения. Мы зимой, конечно, позволяли себе, так сказать, вот, да, побольше поесть, холодно, так сказать, вот все, да. Сейчас уже не холодно. Сейчас уже вообще-то весна начинается. Вот. Поэтому, так сказать, вот такое обновление природы, они и нам намекают. И нам намекают, они пора ли нам немножко обновиться. Не пора ли нам, так сказать, вот эту тяжесть, которую мы накопили в течение зимы, да, вот немножко сбросить. Немножко сбросить. Потому что, ну, действительно, малоподвижная жизнь наша зимой, да. Вот. Ну, и потом сидишь, что сделать? Ну, опять поесть надо. Понятно, что, так сказать, мы усиленно питаемся. Вот. Это приводит к тому, что за зиму люди прибавляют в весе, за зиму они становятся более, так сказать, вот подвержены разным заболеваниям. И поэтому такая очистка организма, да, через овощи, через фрукты, да и зелени сейчас, чего говорить, пожалуйста, он редисочка уже есть, зеленый лучок уже есть. Вот. То есть сейчас уже нет такого дефицита там, витаминов, о которых говорили, вот, весна, нельзя поститься, потому что витаминов нет. Ну, чего нету-то? Ну, все сейчас есть. Сейчас все есть. Поэтому...
Как-то мы так плавно, да, переходим к вопросу, ну, если перефразировать шекспировских героев, есть или не есть,
да,
вот в чем вопрос.
Да, да, есть или не есть, понимаете? То есть тут вот вопрос-то, кстати, кардинальный. Ну, во-первых, он решается однозначно. Есть. Есть. Другое дело, что есть. Что есть? Или, так сказать, вот ту самую тяжелую пищу, которую мы обычно принимаем. Делает все в том, что человек – это особое такое существо, да, вот, которое нельзя отнести к хищникам. То есть, вообще говоря, мясо для человека, да, не такая полезная вещь. Не такая полезная. Ну, любой, у кого есть кошечка там или собачка, да, он видит, это же хищники. Кошка, собака – это хищники. Понаблюдайте за ними. Что они делают? Они вот откусывают куски и глотают. Откусывают и глотают. А мы что делаем? Мы пережевываем.
Перетираем.
Мы пережевываем. Перетираем, да. Мы перетираем. Значит, мы уже не хищники. Значит, получается, что, в принципе, нам уже, наверное, такого количества мяса да, мясо. Его просто не нужно. Ну и действительно, если мы посмотрим, ой, как тяжело мы его перевариваем, вообще-то говоря. Знаете, уже чисто с медицинской точки зрения. Ну, знаете, такой, значит, возьмем так, кусочек свининки. Кусочек свининки.
Аппетитный,
да, аппетитный такой, знаете, поджаристый, такой поджаристый, да. А вот 5 часов будет лежать в желудке. 5 часов. Представляете? Пока, значит, там желудочный сок с ним справится, пока, значит, что это тяжелейшая пища, тяжелейшая нагрузка для организма. Поэтому, ну, говядина чуть поменьше, там, 3,5-4 часа. А вот. Ну, еще поменьше птица. Вот. Ну, лучше всего идет, конечно, рыбка. Рыбка через полчаса, она уже двигается по организму, уже там где-то что-то, так сказать, вот, усваивается. То есть, даже с медицинской точки зрения. Вообще говоря, конечно, питаться вот так, как мы питаемся, да, вы знаете, это же вообще, я когда нашел эту цифру, я сначала не поверил. Человек в год съедает от 70 до 100 килограмм мяса, чистого мяса, это же без костей. То есть, вы представьте себе это животное, да, весом, так сказать, где-то 150, ну, в 200 килограмм, вот, которое один человек, включая детей маленьких, включая новорожденных. Вот. Это средняя величина на человека вообще. Вот. Ну, понятно совершенно, что, так сказать, вот, да, это, ну, абсолютное излишество. Абсолютное излишество. И медицина давно это показала. Давно показала, что, так сказать, есть виды, так сказать, вот, да, пищи, которые удобоваримы, так скажем, для человека. Да? А есть виды пищи, которые надо употреблять, если да, то в очень ограниченном количестве. Ну, действительно, зимой там, ну, не хватает белка, там, понятно, все. Ну, вот, так сказать, к этому времени обычно осенью кололи, значит, вот, всякую свою домашнюю, значит, вот, дичь, да, и, так сказать, вот, зимой и питались. То есть это понятно, это объяснимо все. Вот. Ну, а сейчас-то что? Сейчас уже, так сказать, пора немножко очистить организм, потому что накопилось очень много шлаков, накопилось очень много всяких недоокисленных продуктов в организме, да. Это очень тяжелая пища, она оставляет после себя массу вот таких вот вредных веществ в организме, вот, которые, ну, напрямую просто опасны. Напрямую опасны. То есть вот эти недоокисленные продукты, мы оксиданты их называем, очень активные, очень злые, очень агрессивные, они могут так изменить клетки организма, что они перерождаются в рак. То есть вот даже такое. Вот даже такое. Поэтому, конечно, если мы, так сказать, вот постараемся вывести их из организма, да, если мы будем, так сказать, вот так именно легко, легкую пищу сейчас, да, так сказать, вот такую, не полное голодание, конечно, не полное, это доступно только, ну, я не знаю, так сказать, ну, настолько здоровым людям, да и то я бы не посоветовал полного голодания, вот. Но сейчас масса других всяких, так сказать, вот продуктов, таких вот, значит, постных, да, исключительно вкусных, исключительно полезных. Вот вообще такая разгрузка, она для человека очень полезна.
Пашка, давайте вот продолжим разговор, да, поставим на паузу, потому что у нас есть телефонный звонок, и ответим, а потом продолжим.
Ну, пожалуйста.
Здравствуйте, как вас зовут, откуда нам вы позвонили, задавайте свой вопрос.
Здравствуйте, меня зовут Игорь Викторович Симощей, я вам звоню из Москвы. У меня такой вопрос, как себя вести в Великий пост?
Великий пост. О, вопрос, благодарю, такой кардинальный, замечательный вопрос, совершенно. В пост вести себя нужно тихо, понимаете, чтобы вокруг вас, да, было весело в душе, но это не время веселиться. Не время, так сказать, вот показывать свой характер, не время, так сказать, вот, да, как-то гордиться чем-то, да, не время проявлять какие-то свои, так сказать, вот, да, дарования. Нет, это время тихого делания, тихого душевного делания, потому что работа души, она не любит шума, она, как правило, должна проводиться в тишине, в храме. Тогда, когда, так сказать, вот мы слышим прекрасное пение, когда мы, так сказать, вот участвуем в этом, когда просто стоим в храме, вот просто стоим в храме, мы ничего там, может быть, не делаем так физически, да, вот мы стоим и очищаем свою душу. Поэтому, конечно, сейчас время такое, когда надо избегать всяких ссор, всяких обид, всяких столкновений, всяких слов. То есть вот тут есть в медицине такое прекрасное, так сказать, вот выражение – стерильное слово. Стерильное слово. То есть за каждым словом следи. За каждым словом. Поэтому если мы вот так вот будем, да, проводить это время, вот, в тишине, в мире, в покое, сосредоточившись на своих душевных проблемах, не на тех, которые там, так сказать, в суете, да, а вот именно на душевных своих проблемах, а их очень много, их очень много. Стоит только, знаете, на секундочку заглянуть в свою душу, вот, и мы увидим там такое, чего, может быть, так сказать, вот, да, ну, за суетой мы этого не замечаем просто. Мы набираем, набираем, набираем все дурное какое-то, нехорошее. Это остается у нас в душе, вырастает, как плевелы. Плевелы вырастают, да. И вот, вы знаете, когда заглядываешь в свою душу и видишь вот это вот поле заросшее, да, конечно, конечно, что мы должны сделать? Мы должны их выдернуть. Через исповедь, через раскаяние мы должны их выдернуть, мы их должны сжечь. Но понимаете, какая вещь интересная? Когда ты выдергиваешь этот плевел, остается ямка, и она кровоточит. Это же душа. Она же живая. Поэтому каждый вот такой, знаете, раскаянный грех – это довольно болезненное ощущение для человека. Вот такое, знаете, удаление вот этого греха, передача его в руки Господа. И вот так покаялся человек, вот удалил этот плевел из души. Больно. Больно, совестно. Знаете как? Ему хочется закрыть обратно душу. Закрыть обратно ее, спрятать. Вот туда. Вот. Потому что, ну, действительно, ну, страшно иногда бывает. Да? Снова ведь надо это испытать. Еще грехов-то ведь много. Их надо исповедовать. Вот. А каждый раз это кровоточащая душа. Вот. Поэтому, конечно, это непростое дело очищать свою душу. Непростое. Я думаю, ну, без этого ведь никак нельзя. Без этого ведь нельзя. Поэтому вот сейчас и время такое, да, и когда вот мы действительно увидим уже чистоту своей души, ну, хотя бы наполовину, я не знаю, ну, хоть сколько-нибудь, вот. И когда мы увидим, что там, на этом месте, да, произрастает уже что-то хорошее, что-то доброе, да, вот это и будет то время, кстати, которая нас радует. Вот это и будет радость для нашей души. Вот. Поэтому я думаю так, что, наверное, вот мы с вами удалили этот грех, отдали в руки Господу. А в эту ямку кровоточащую лучше положить зернышко добра, зернышко милосердия, зернышко любви. И пусть они питаются. Наша душа, пусть она питает вот эти зерна. Вот эти. И тогда, так сказать, я думаю, что вот наш пост, да, он состоится. А потом состоится и наша жизнь после такой подготовки. Мне вот так кажется.
Когда мы заговариваем о постном времени, об этом периоде, мы ведь говорим не только о телесных каких-то вещах, да, ведь мы говорим прежде всего, наверное, о душе тоже.
Конечно.
Это прямая взаимосвязь между душой и телом? Или все-таки не всегда можно заметить, когда...
Тело – это сосуд, в котором находится наша душа. Сосуд. К великому сожалению, сосуд очень часто руководит душой. Понимаете, он как бы определяет. Он так сказать, вот он становится как бы самым главным – сосуд. Хотя вот та душа живая, которая внутри, она... Самое главное, да, вот она имеет часть, которая может прямо выйти в духовные сферы, да, она может обратиться к Господу, она может получить от Него, так сказать, вот, да, помощь, благословение может получить. А вот. Но тело нас тормозит, тело нас задерживает. Оно нам дает определенную форму души. Понимаете, вот оно, тело. Причем, представляете, тело мы будем все время кормить, все время будем о нем заботиться. Он будет все толще и толще и толще. Он будет просто деформировать ту душу, которая находится внутри, просто сжимать ее чисто вот так. Чисто, так сказать, механически, можно сказать, ее сжимать. Да? За счет, так сказать, утолщения вот этого тела. Не в том смысле, что оно будет там какое-то громадное совершенно, а вот в смысле накопления телесных всяких удовольствий, вот всяких, так сказать, разнообразий. Да? Вот. В таком теле, конечно, душе трудно жить. Трудно жить.
Ну, Вачка, есть другая сторона, например, когда человек болеет, но об этом продолжим позже, потому что есть еще один телефонный звонок.
А, ну, пожалуйста.
Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда нам дозвонились? Задавайте свой вопрос.
Здравствуйте. Алло.
Да, мы вас слушаем.
Здравствуйте, меня зовут Евгений, я звоню из города Саров, Нижегородской области. У меня вопрос такой. Вот мне 71 год, очень больны все кости, суставы. То есть вот как бы получается, что хост сейчас не получаешь кальций в организм, а уже перелом руки был. Вот как вот сейчас весь кальций, как бы вот он выходит из организма, а как пополняется, чем пополняется организм свой?
Ну, вы знаете, кальций можно пополнять самыми разными вещами. Но, знаете, если уж говорить, так сказать, о состоянии человека в целом, то я бы, например, так сказать, не столько кальций рекомендовал, сколько калий. Потому что это наше сердце, это наша, так сказать, вот сердечная мышца, да. То есть калий нам в данном случае, калий, магний, не более нам полезны, чем кальций. Потому что избыток кальция, он откладывается в сосудах. Это явление атеросклероза, это явление гипертонической болезни. То есть перегружать организм кальцием ни в коем случае не надо. И надо разобраться в этих болезнях. Понимаете, как вообще говоря, вот такое выведение кальция, скажем, из организма, да, это серьезная болезнь, которая приводит там, к нарушению структуры костей и так далее, и так далее. Вот. Но она не сопровождается такими болевыми ощущениями. Потому что просто надо разобраться. Может, это ревматоидный артрит, масса есть заболеваний. То есть надо просто пообследоваться хорошо. Я думаю, что вот это, так сказать, не следствие поста. Вот не следствие. Это обострение, весеннее обострение какого-то хронического заболевания. Вот так скажем. Вот. И это, наверное, будет правильно. Вот, а не дефицит кальция.
Пальчика, продолжая разговор о болезнях, ведь есть не только такие болезни, о которых вот сейчас озвучивала наша телезрительница, множество других болезней. Вот как они совмещают? Это извечный вопрос, который возникает.
Да, совершенно. Это совершенно понятно, что это, так сказать, совершенно вот такой вопрос, можно ли больным, так сказать, вот поститься.
Сколько люди живут, столько и задают этот вопрос, что болеют.
Это обычный вопрос. Вот. Ответ совершенно понятен и в то же время не так прост. Значит, больной человек постится своей болезнью. Он должен просто усилить вот духовную составляющую, душевную составляющую этого. То есть он должен, так сказать, сделать так, чтобы после этой болезни он стал другим человеком. Вот болезнь-то для чего дана. И пост должен быть тоже для этого. То есть после поста мы должны стать другими людьми. Другими, чем до поста. Если мы останемся такими же, как мы были до поста, смысла в посту никакого нет. Абсолютно. То есть, если мы такие же неочищенные придем, так сказать, вот к концу поста, да, зачем тогда мы постились? Точно так же болезнь. Это полная аналогия. Полная аналогия. Если больной после болезни остается таким же, каким он был до болезни, болезнь непременно вернется. Обязательно. Пройдет 2-3 месяца, полгода, и он снова вернется с той же самой болезнью, потому что он не изменился душевно. А болезни, которые сейчас есть, это прежде всего психосоматика, то есть болезни, зависящие от состояния психи, от состояния души нашей. Вот точно так же пост. Пост – это такое время, да, когда мы должны измениться, обязательно внутренне измениться. Ну, а как быть больному человеку? Ну, я не знаю. Может быть, так сказать, вот подходит нам такой пример. У кого есть кошечки, у кого есть собачки, да? Хищники. Хищники. Знаете, они, так сказать, настоящие хищники. Но когда они заболевают, обратите внимание, они начинают есть травку. Они не подходят к своей чашке. они объявляют голодовку. Они, так сказать, очищают организм через вот эту вот зеленую травку, вот через эти, так сказать, да, какие-то, значит, вот вещества, витаминчики, которые там есть. Они вот это поедают. Это поедают. Пример ли это для нас? Ну, в какой-то мере, наверное, пример. Поэтому, так сказать, когда больному, там, скажем, приносят сосиски, приносят там котлеты, приносят, значит, это все. Ну, вот я не знаю, полезно ли это. Скорее всего, нет. Потому что и так организм уже, ну, изменен, он уже страдает, в нем уже обмен веществ совершенно не тот. Ему бы отдохнуть, ему бы не нагружать так печень, ему бы не нагружать так почки. Нет, мы несем, мы несем, мы несем. И мы, так сказать, вот, да, заставляем буквально больного все это есть, все это съедать, перегружая его, а потом он лежит. И все это, так сказать, в организме его должно еще перевариться. И в условиях-то вот такой неподвижности, вот, ничего хорошего из этого не получается. Поэтому заболел – попастись. Попастись. Это не значит, что там надо от всего отказываться. Нет. Но есть вещи полезные. Есть рыбка, которая очень легко усваивается. Есть кашки, которые легко усваиваются. Есть фруктики, есть овощи, которые, так сказать, вот, очищают организм. Вот. Вот это и есть диета для больного. Вот. Поэтому, конечно, ну, есть заболевания, там, скажем, сахарный диабет, да, ну, которые, так сказать, говорят, что нет, вообще ограничивать нельзя, да, нельзя. Есть, так сказать, вот ограничения у беременных, так сказать, тоже говорят, нельзя, нельзя ни в коем случае. Да. Есть ограничения у детей, говорят, нельзя, нельзя. Вот есть ассоциация, кстати, американских медиков, да, которая проанализировала развитие детей, ну вот, обычных, да, и тех, у кого в семье принято вегетарианство. Угу. Казалось бы, да, вот говорят, ребенок без белка, животного, не может развиваться и так далее. Оказалось, очень простая вещь. На год они опережают в своем развитии тех детей, которые питаются мясом. В развитии умственном и в развитии физическом. На год. Угу. Вот. А то вообще-то для ребенка это немало. Это немало для ребенка. А вот это потом ведь его жизнь. Это же, так сказать, время, когда он формируется. Поэтому, как видите, вот даже с этой точки зрения, да, ну вот как бы надо подумать. Надо подумать. Угу.
Батюшка, о болезни еще вернемся к этому, да, к этой теме, да, пожалуйста. Соборование, тем более, что мы с вами не затронули. Да. А у нас есть еще один звоночек.
Еще? Ну, давайте.
Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы нам дозвонились? Задавайте свой вопрос.
Здравствуйте. Меня зовут Елена. Я звоню из Ленинградской области. Батюшка, будьте любезны. Вот я онкобольная, недавно перенесла операцию. Последствия, ну, плохо прогнозируются, ну, вообще как бы положительно. Но все равно состояние очень тяжелое психологически. Я стараюсь, ну, читать акафист, иконе Всецарицы, ходила исповедоваться. Но тяжело очень свыкнуться, тем более это неожиданно. Данный был диагноз. Буквально за 3 недели было принято решение об операции. Вот. Будьте любезны, может быть, еще как-то вот, ну, психологически, вот как справиться с проблемой? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Замечательно. Замечательный вопрос, потому что действительно эта проблема очень большая, проблема онкологии. Вот. Но здесь я вам однозначно могу сказать следующее. Онкология относится так же, как и другие заболевания, к психосоматике. То есть толчком к развитию обязательно должен быть какой-то психологический стресс, какая-то психологическая нагрузка, какие-то обстоятельства. Как правило, это есть. Работая долго, так сказать, вот в нашем онкологическом центре, я убеждался, каждый раз убеждался в том, что если, так сказать, вот, да, на исповеди человек, так сказать, вот откровенен, да, то мы всегда находим причину. Всегда находим причину. Вот. Операция прошла. Операция прошла хорошо. И что теперь грустить? Что грустить? Понимаете, ведь онкологические заболевания называются болезнями печали. Когда человек печален, когда он ушел в свою болезнь, когда он только о ней и думает, когда он, так сказать, да, все будет плохо. Все будет плохо. Все будет быстро развиваться, все будет прогрессировать. Вы прошли этот этап. Прошли. все закончилось благополучно? Да, закончилось благополучно. Впереди жизнь. И надо ее жить. Надо ее жить по-иному, чем было до того. Но ни в коем случае никакой печали не должно быть. Никакого расстройства душевного не должно быть. Наполняйте каждый свой день жизнью. Вот что сейчас необходимо. Потому что если человек вот так будет относиться к своей болезни, онкологической болезни, да, она остановится в своем развитии. Если он будет печалиться, если он будет переживать, если он уйдет в эту болезнь, да, вот, скорее всего, ее трудно будет остановить. Только так, только понимая, что мы преодолели этот этап, что мы, так сказать, вот настроились на выздоровление, настроились на дальнейшую жизнь. Жизнь не остановилась на этом. Поэтому вот если так это будет, да, тогда болезнь замрет, она остановится, она не будет прогрессировать. Только от нашего отношения и, конечно, с Божьей помощью. Обязательно с Божьей помощью. Обязательно. Но в хорошем настроении, в надежде. Вот если мы так придем к Господу, если мы так по-доброму, по-хорошему будем вести свою жизнь, даже после такой тяжелой болезни, да, Господь увидит, слушайте, так это же нужный человек. Посмотрите, сколько доброго он делает. Он и этому помог, и этому помог. И здесь он, так сказать, вот проявил себя, да, как человек положительный. Продлим его существование. Он же добрый человек, он хороший, он нужен на земле. Он нужен на земле. Поэтому, конечно, вот такие тяжелые операции, болезни вот такие, да, они должны, наоборот, нас стимулировать на жизнь, направлять на жизнь, заставлять нас бодро, смело, свободно смотреть на жизнь, но не забывать о Господе. Он нам даст продолжение нашей жизни. Я думаю, что вот так.
А вот соборование, батюшка?
Соборование – большое дело. Очень большое дело. Конечно, исповеди, причастие – это огромное, это самое важное, пожалуй, да. Но вся беда в том, что мы многое забываем, просто забываем. Мы кого-то обидели, мы кому-то, так сказать, там дорогу перешли, что называется, да. Мы кому-то сказали не те слова, кому-то, так сказать, вот, да, ну как-то вот что-то сделали не так. Мы забыли. И вот эти вот забытые наши грехи, они тяжким бременем, они никуда не деваются. Это не значит, что их не было. Они были, они никуда не делись. И они слой за слоем лежат в нашем сознании, только в особом таком, знаете, третий уровень называется сознание, да. Сознание, из которого мы не можем поднять уже этот грех, чтобы его раскаять, чтобы его, так сказать, да. Мы о нем забыли, но он там лежит. А за третьим уровнем сознания следует такая грань, которая разделяет наше сознание от нашего тела. И вот эта тяжесть, она начинает давить на наше тело, и мы начинаем болеть. Сами не зная по поводу чего. Мы просто накопили вот это все. И Господь считает, что нам полезно поболеть. Но мы должны как-то выйти из этой ситуации. И вот соборование – это как раз то, так сказать, вот действо, которое позволяет нам очистить вот этот уровень. Вот этот уровень. Действие сложное, действие очень красивое, действие, которое продолжается иногда 2 и 3 часа. Вот, когда в больших храмах служат одновременно 8 священников, а в маленьких храмах 1-2 священника проводят вот это вот действо, да, со чтением Евангелия, с молитвами очень серьезными. И после этого человек очищается. Он перед этим исповедовался. Он прошел соборование. И меня всегда поражает чистота этого человека. Вот я когда смотрю, люди совершенно меняются в лице после соборования. Они как будто, знаете, вот становятся совершенно другими. И вот это, конечно, прекрасное состояние, в которое вот приходит человек верующий, и если он сохранит его, вот это состояние, да, чистоты. Но это прекрасно. Вот в этом состоянии встретить Пасху, да, ой, какое счастье. Вот это очень хорошо.
Манечка, Вы так прекрасно и так сильно рассказываете, но между тем ведь даже если в интернете набить, в любом поисковике, например, без разницы, бывает, что выскакивают там статьи, особенно перед самим постом. 5 мифов о посте. 10 мифов, которые вы не знали.
Да, да. Ну вот, вы знаете, сегодня...
7 самых главных вещей, которые не нужно делать, но потом это оказывается тоже не совсем правда.
Ну вот мы уже о мифологической стороне поста сегодня говорили, потому что люди заблуждаются во многом и в отношении питания во время поста. Да? А вот никто не ограничивает болящего человека. Понятно совершенно, что вот такая, знаете, гордыня, я, несмотря на свою болезнь, буду поститься, да. Это не что иное, как гордыня. Поэтому, конечно, для вразумления такого человека надо просто обратиться к лечащему врачу. Сначала с ним посоветоваться. Потому что, конечно, вы говорите, батюшка, благословите меня на пост. Батюшка, благословляю тебя на пост. Вот. Потому что, ну, понятно, он не врач. Он не понимает, так сказать, чем может закончиться вот такое, так сказать, самодеятельность вот такая. То есть тут самодеятельность никакой быть не должна. Вот то, что рекомендовано человеку, он должен соблюдать. Вот. И поэтому, так сказать, вот такая, так сказать, тоже мифологичность, да, что человек сам принимает решение свободное, вот о том, поститься или не поститься, да, вот она недопустима совершенно, совершенно недопустима. Мы уже говорили о том, что, конечно, так сказать, вот питание в пост должно быть легким, должно быть чистым, полным витаминов, полным, так сказать, вот, да, обеспечивающим состоянием. И в то же время, так сказать, избавить его от всякой вот этой тяжести. Потому что, действительно, один из мифов – это миф о том, что пост вреден, что он приводит к болезням. Пост никогда не приводил к болезням. Если правильно поститься, да, то он, напротив, он приводит к выздоровлению от очень многих болезней. Приводит к выздоровлению. Вы посмотрите, вот сколько я наблюдал больных, да, у которых после поста нормализовалось артериальное давление, которые избавились от заболеваний сердца. Ну, не избавились совсем, но, по крайней мере, приступы вот эти кардиологические, они прекратились. Угу. Да. Нормализовалась функция желудка, нормализовалась функция кишечника, нормализовалась функция печени. То есть вот этот миф о том, что, так сказать, пост вреден и приводит к болезням, ну, он просто никуда не годится. Просто никуда не годится. А вот миф о том, что детей, так сказать, вот, да, дети не должны поститься. Они тоже должны получать в это время легкую пищу, так сказать, да, не перегружать свой организм. Они растут, поэтому, конечно, им показаны белки, так сказать, вот в виде, там, скажем, рыбы и так далее. То есть вот эта вся мифология, вот то, что окружает пост, да, ее надо просто убрать. Вот, она ни к чему совершенно. Вот. Пост, он, это очень понятная вещь, это очень объяснимая вещь и, вообще говоря, простая. Поэтому вот если мы так на это посмотрим, то никакой мифологии вообще в посте не будет.
Я хотел напомнить нашим уважаемым зрителям еще раз номер телефона 379-65-70, код города 343, через восьмерку. У вас есть возможность дозвониться до телеканала «Союз», задать свой вопрос. Он прозвучит в этой студии. Дорогие друзья, мы работаем в прямом эфире. Батюшка, вот... Интересную вы мне задачку задали на самом деле, да? 4 слова написали. Спартанцы, греки, слоны и шимпанзе. Но вы знаете, на отсутствие логики я никогда не жаловался, признаюсь вам честно. Но вот что могло бы объединить эти 4 слова?
Да, понимаете? Вот, казалось бы, это разные совершенно слова. Но вот это как раз ответ тем, кто говорит о том, что пост вреден, что пост, так сказать, вот приводит к болезням, что пост вообще, так сказать, надо отменить. Мы все прекрасно помним вот этот подвиг 300 спартанцев, да, когда они, 300 человек, ну, там были у них, конечно, помощники, еще, так сказать, так, где-то 5-6 тысяч, но они же удерживали 200-тысячное войско персов, 200-тысячное войско. Так спартанцы вегетарианцы, они вообще мясо не ели, вообще не ели.
А по фильмам, которые у нас есть сейчас в современном кинематографе, так и не скажешь.
Да. Так вот, понимаете, как вот эти могучие воины, которые воспитывались с детских пеленок, собственно, как воинов, да, они не ели мясо. Также вообще в Греции, вот в то время, да, а Греция была очень развитой такой, значит, вот страной, да, с городами-государствами, в которых процветали и наука, и искусство, и философия, да, большинство греков было вегетарианцами. Вот. Если мы говорим о том, что пост нас ослабляет, что, так сказать, отсутствие мяса нас приводит, так сказать, к какому-то такому, знаете, слабому, расслабленному состоянию, бессилию, потере силы и так далее, слоны пятитонные, они вегетарианцы. Что уж можно, так сказать, себе огромнее представить, вообще говоря, да, вот. Ну, а потом вот эти шимпанзе, да, шимпанзе, у которых 98,7% ДНК аналогичны нашему. Давайте посмотрим, как они питаются. Они питаются, так сказать, они всеядные, да, но ближе к травоядным. То есть 95% пищи у них, да, это растительная пища. Угу. Это, так сказать, вот и огромные вот эти вот, вернее, не так высокие, как могучие вот эти обезьяны, да, вот, которые легко справляются с 5-6 человеками, вот. У них только 5% составляет, так сказать, вот какая-то плотоядная пища, там, скажем, какие-то мышки он поймал, еще что-то такое, так сказать, вот, да, рыбку какую-то зацепил или еще что-то такое. 5% всего. И вот это вот могучее существо, то есть оно просто нам реально показывает, что вообще говоря, никакой такой, так сказать, вот, да, особой нужды вот таком, так сказать, мясной диете, да, а вот нету нисколько. Если диетологи же подсчитали, вот мы сейчас всякие эти фастфуды, там, значит, вот Макдональдс и так далее, и так далее. Потребность человека в мясе, вот в чистом, да, в белке, вот таком, в мясном белке, 150 грамм в неделю.
Всего?
Всего.
Всего
150. В неделю. В неделю. Понимаете как? А если мы посчитаем, сколько мы съедаем, и разделим, так сказать, на количество дней, у нас получится, что каждый день мы, так сказать, вот съедаем, ну, не менее 200-300 грамм, вообще говоря, мяса. То есть, вот вам, пожалуйста, вот разница какая. А куда это все идет? А это все идет в отходы, это все идет в токсины, это все исходит в метаболит. Вот, то есть, в то, что разрушает человеческий организм. Поэтому подумать о своем питании, вообще говоря, в принципе, это очень важная вещь. Ну и потом, еще один из мифов, да, что, так сказать, вот только в мясе содержатся незаменимые аминокислоты. Угу. Но это совершенный миф. Потому что вот в тех, так сказать, продуктах, которые рекомендованы на пост, да, в них содержатся все эти вещества. Все эти вещества. Плюс к этому витамины, плюс к этому белки, плюс к этому, так сказать, потому что любой фрукт, возьмите, так сказать, вот картофель, в нем есть углеводы, в нем есть жиры небольшое количество, да, в нем есть белки небольшое количество. То есть любая пища, вот эта, да, она содержит все нужные компоненты. Все нужные компоненты. Но я уже не говорю о кашах. Каша вообще совершенно изумительная вещь. Совершенно изумительная. Вот. Питаться кашей, так сказать, вот во время... Во-первых, это наша традиция. Каша, она всегда была на столе. Похлебка и каша. Вот, собственно говоря, излюбленное, так скажем, ну, так сказать, меню. Излюбленное меню, да, которое вполне, так сказать, вот удовлетворяло работников, очень, так сказать, занимающихся тяжелым трудом. Тяжелым трудом.
Батюшка, ну вот, знаете, всегда говорю об этом, всегда не устаю повторять. Время прямого эфира, вот сколько ни давай, пролетает вот незаметно. 5 минут у нас есть.
5 минут. О, отлично.
Очень сильно.
Отлично.
5 минут.
Ну, мне хотелось рецептик такой.
Да.
Рецептик. О, совершенно, совершенно детективная, можно сказать, история. 1799 год. Суворов со своей армией переходит через Альпы. Подходит к чертову мосту. Вот. Ну, там совершенно невероятная ситуация, там такая защита, там столько французов этих там собралось, да, вот столько, так сказать, вот, ну, понятно, никак не пробиться. Причем перед этим они шли, так сказать, вот голодали несколько дней и так далее. Вот. Ну, надо чем-то накормить. Надо, так сказать, вот, да, они постились, можно сказать, постились. Последние усилия надо совершить. И вот, так сказать, вот по приказу Суворова Легенда это, не легенда. Ну, скорее всего, так сказать, это вполне реальная такая вещь, да? Вот. Все солдаты из своих ранцев достают все, что у них было. Все это складывают вместе, да? А было в основном, так сказать, вот какие-то крупы вот, были, да? Сложили все это вместе, сварили кашу, называлась суворовская каша, да? И, так сказать, вот поев этой каши, вот горячего, набравшись, да, набравшись новых сил, вот они захватывают этот чертов мост. Вот такая, так сказать, история. Такая история. Но тут есть детективный момент вот какой. Вы можете открыть сейчас кулинарную книгу и найти «Суворовская каша». Начинается с чего? С гречневой крупы. Я делал проект с одним из суворовцев, и он нашел, что гречи в то время в Италии быть не могло. Она росла только в Китае, и ее в маленьких порциях иногда завозили в Россию. Все. То есть она не могла туда попасть. И вот мы стали с ним анализировать, а что же все-таки входило в состав вот этой суворовской каши?
Что же они тогда ели?
А вот, 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 очень интересно. То есть, что они могли тогда есть, собрав вот так вот все, так сказать, крупы, да? Ну, пшеница, понятно. Пшеница в Италии, так сказать, все нормально. Вот, дальше. Пшено. Ячмень, кукуруза, чечевица. Чечевица тогда была одним из самых распространенных таких.
Злаков.
То есть вот это по-настоящему могло составлять вот ту самую знаменитую суворовскую кашу, вот эти вещи. Пшеница, ячмень, значит, вот пшено, да, кукуруза, чечевица и изюм. И изюм еще туда. И вот, вы знаете, мы когда, так сказать, вот эту кашу приготовили, да, когда туда еще добавили изюма, накормили суворовцев, сами поели, мы были в полном изумлении. Это такая чудесная вещь. Это так вкусно. Потом мы подсчитали все калории, все витамины и все. Все, все сходится. Полная, полная, так сказать, вот, да, полная копилка здоровье вот в этой каше. Понятно, почему, так сказать, вот богатыри вот, русские, да, захватили этот чертов мост. Вот, поэтому я просто советую, да, давайте, так сказать, вот такую кашу будем готовить, да, и захватывать. Захватывать вот этот мост в своей душе. И воспитывать чудо-богатырей. Вот так. Это вот такая интересная очень вещь. Вот такой. Этот рецепт вы не найдете ни в одной, так сказать, кулинарной книге. Это вот, так сказать, вот то, что мы действительно, так сказать, открыли, можно сказать. Вот, открыли. То есть вот такое сочетание совершенно невероятное.
Не просто провели научную работу, еще
да,
постарались.
Это научная работа. Это научная работа российского вообще-то уровня. Понимаете, суровец. Вот, такую работу провел.
Батюшка, я благодарю вас за то, что вы нашли время сегодня посетить телеканал «Союз». Искренне надеюсь, что наша с вами запланированная встреча на 3 апреля состоится.
Я тоже надеюсь.
В этой студии.
Я тоже надеюсь.
Уже буквально скоро. Мы обязательно заранее расскажем нашим телезрителям, уже ближе к делу, о том, о чем пойдет, во-первых, речь. Да,
и но пока.
Но пока, пока, пока. Пусть не будет небольшая интрига. Дорогие друзья, спасибо вам большое за внимание. Спасибо вам за звонки. На этом наша программа подошла к концу. Всего доброго, до свидания.
Благословение Господне на вас.